Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Алексей Конаков, автор, вышедший в 2022 году книги Евгений Харитонов «Поэтика подполья». Биография писателя появляется через 40 лет после его смерти. Алексей Конаков проделал титаническую работу, изучил архивные материалы, расспрашивал друзей Харитонова, тщательно проанализировал знаменитую книгу «Под домашним арестом», почти полное собрание харитоновских текстов, и предложил немало оригинальных трактовок, вглядываясь в неизвестные читателю обстоятельства жизни Харитонова, в политический и культурный контекст брежневской эпохи. Евгений Харитонов окончил в ГИК, снимался в кино, поставил в театре мимики и жеста свою пьесу «Очарованный остров», руководил студией пантомимы для глухонемых актеров, режиссировал выступления рок-группы «Последний шанс». В стихах и прозе Харитонова появились почти незнакомые русской литературе интонации и темы, в первую очередь тема однополой любви, в ту пору категорически табуированная. Харитонов не мог рассчитывать на публикацию своих сочинений в Советском Союзе, тяжело переживал отсутствие выхода к читателю и надеялся на публикацию на Западе. Он участвовал в неподцензурном альманахе «Каталог» и находился под надзором милиции КГБ. Первое собрание сочинений вышло лишь через 12 лет после его смерти, когда с карты мира исчез Советский Союз. Я попросил Алексея Конакова рассказать, почему он решил написать книгу о Харитонове.
Вообще, изначально у меня был сугубо филологический интерес. То есть, когда я прочитал Харитонова, мне было, наверное, лет 25. И, несмотря на то, что, конечно, поражала его тематика, почти сразу возникал интерес в том, чтобы понять, как он это делает. То есть каким именно образом устроены его тексты и почему они вызывают такой сильный эффект. То есть сейчас мне кажется, что, конечно, Харитонов немножко заслонен своей темой. Понятно, что в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы его тексты, посвященные однополой любви, были очень неожиданными и скандальными, и шокирующими. А кого-то они фрапируют и до сих пор. Но эта тема отчасти заслоняет форму. Меня же довольно быстро стало интересовать именно умение Харитонова обходиться со словами. Изогнуть синтаксис, подоткнуть эти слова, как подтыкают какое-то одеяло или как настраивают костюм, чтобы они были максимально выразительны, и при этом все это выглядело органично. То есть целью был формальный анализ. Мне было не очень интересно рассматривать Харитонова под углом всеобщей гомофобии, которая царила в Советском Союзе, или как-то приспособить его для иллюстрации тезисов перформативной теории пола. Скорее хотелось разобраться, как рождается вот это его совершенно джойсовское остроумие текстов, когда он о чем-то рассказывает, пишет, и внезапно слова просто начинают закручиваться вокруг самих себя и оборачиваться каким-то абстрактным узором. Но когда я решил взяться, наконец, за этот формальный анализ, выяснилось, что его тексты настолько автобиографичны, так часто упоминаются какие-то реальные люди, туда включены фрагменты каких-то его реальных писем, заявлений, документов, что невозможно обойтись без предварительной реконструкции биографии Харитонова.
Только благодаря вашей книге я понял, что такое спирограф из рассказа «Покупка спирографа». Не знал, естественно, историю киноведа Волкова и вообще не понимал, что убитый и задушенный — это он. Очень многое я узнал только благодаря вашей книге. Она полна открытий.
Да, конечно, работа над биографией, которая представлялась мне сначала довольно техническим и скучным моментом, оказалось занятием в самом деле благодарным. Во-первых, многое прояснилось в самих текстах, они стали более полновесными и действительно понятными. Причем помимо примеров, которые вот вы уже привели, конечно, много других. Меня в свое время удивляла фраза «хозяйство свое подтяни», говаривал «мнев Ахметки». Я не мог понять, что это за мнев, что это за Ахметка. И потом уже выяснилось в процессе реконструкции, что мнев — это сокращенно от фамилии Румнев, а Ахметка — одногруппник Харитонова по ВГИКу, его коллега по театру пантомимы Ренат Ахметов, которого советские зрители помнят по роли «Кавказской пленнице», где он играет шофера грузовика и говорит: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Ну, а «хозяйство свое подтяни» — это вот такая формула, получается, харитоновская всей румневской пантомимы, где они играли с Ахметовым. Ну, или цикл стихотворений «Мечты и звуки», который, допустим, Могутин охарактеризовал как тексты ранние, малоудачные, инфантильные и невыразительные. Без знания биографии, если смотреть на тексты сами по себе, действительно можно не понять, почему вот в 80-м году зрелый и искушенный Харитонов пишет какие-то странные стишки, напоминающие не то скороговорку, не то что-то такое. А когда мы реконструируем биографию, видим, что это нужно было ему для оперы, которую поют заикающиеся люди, что заикающимся должно быть удобно произносить. Это все сопрягается с теорией Харитонова по его лечению заикания. Все становится на свои места. То есть действительно открылось каким-то образом гораздо больше, чем я ожидал в начале этой работы.
Помимо всего прочего, ведь очень многое в культуре 70-х, 80-х годов, то, что тогда считывалось сразу, скажем, какие-нибудь разговоры в коммунальной квартире Ильи Кабакова или очередь Сорокина, то, что не требовало комментария в свое время, сейчас требует подробного комментария. То же самое с текстами Харитонова.
Да, при том, что у нас имеется достаточно хороший комментарий к текстам Харитонова, которым начинал заниматься Могутин, продолжил Глеб Морев, но хотелось бы, чтобы, наверное, эта работа была продолжена. Я надеюсь, что кто-то в будущем сделает еще более расширенный комментарий.
Я бы даже сказал, что у вас такое почти религиозное отношение к текстам Харитонова. Вы говорите о великом пятичастии, то есть подходите к нему как толкователь священного текста.
Можно, наверное, сказать и так. Ну, я надеялся, что это просто в буквальном смысле слова филологическое отношение, да, любовь к словам и попытка разобраться, как действительно работают эти слова. Чтобы понять тексты Харитонова, их нужно соотносить не с теми фигурами, с которыми их обычно соотносят. Ну, то есть, когда вспоминают духовку харитоновскую, сразу же приходит на ум Томас Манн. А когда вспоминают какие-то его натуралистические описания, сразу же приходит на ум «Это я, Эдичка Лимонова». А поздние тексты Харитонова читают через призму Розного и так далее. Мне кажется, что позднего Харитонова, вот Харитонова его последних пяти великих частей, которые я называю великим пятичастием, нужно сравнивать с самыми крупными российскими классиками, и это видно даже на уровне темы. То есть сама тематика подполья, бедных людей, сопряженная с нарочитой религиозностью православной, с осуждениями о великодержавности. Это, конечно, тема же Достоевского, и Харитонов в этом плане, как мне кажется, является прямым либо опосредованным через Розанова, но наследником Достоевского. Провокационность текстов позднего Харитонова — это, конечно, вот игры в стиле Фердыщенко или «Мертвецов из Бобка». И, наверное, самое важное — это полифония, которую Харитонов организует в своих поздних текстах. Проницательные читатели это уже отмечали. У него действительно каждая реплика произносится как будто бы своим собственным голосом. Это вот многоголосие, это чистый Достоевский, понятый через призму Бахтина, как это было модно как раз в 70-е годы. И мне кажется, именно вот эта тенденция, эта любовь к полифонии, многоголосию, к организации диалога и приводить сводили Харитонова в итоге драматургии к тому, что последним написанным им текстом была пьеса «Дзынь». С другой стороны, самый поздний Харитонов удивляет нас тем, что там возникают совершенно неожиданные для московского гея 70-х темы. Это тема семьи, которой у него нет, которую он очень хочет, и он рассуждает о тепле, об уюте, у него есть совершенно пронзительное описание детских игрушечек, какого-то пластилинового слоника, который подарил ему мальчик, сын его подруги, которому нужно купить яблоки. И возникает тема умирания. То есть вот эти темы детства и умирания человека, это, мне кажется, уже совершенно чистый Лев Толстой. И поэтому мне бы хотелось, чтобы, конечно, Харитонова соотносили не с условным поэтом Геннадием Трифоновым, а скорее с Толстым и Достоевским. Это нам позволило бы лучше понять эти тексты.
Давайте чуть-чуть подробнее расскажем нашим слушателям об этом великом пятичастии и его центральных фигурах, среди которых, если верить вашей версии, есть даже пишущая машинка.
Все его произведения умещаются в один том под домашним арестом, но если мы открываем этот том наугад, мы вовсе не обязательно попадем на абсолютный шедевр. И у меня опыт был именно такой. То есть я открыл на условный какой-то случай в жилконторе, жилец написал заявление или что-то такое, и не очень понял, почему эти тексты считаются культовыми и что в них такого особенного. На мой взгляд, конечно, знакомство с Харитоновым необходимо, а может быть даже и достаточно, если уж нет времени, организовывать вокруг его 5 последних действительно великих, пронзительных текстов. Они были написаны в последние 3 года жизни Харитонова, с 78 по 81 год. Первый текст — это «Слезы об убитом и задушенном». Второй текст — «Непьющий русский». Третий текст — «Роман». Четвертый — «Слезы на цветах». И пятый — «В холодном высшем смысле». В принципе, каждый из этих текстов — это фрагментарная история, где перемешаны проза, поэзия, короткие афористичные замечания, лирические зарисовки, объединенные единой какой-то интонацией и работающие как отклик на какую-то жизненную ситуацию. «Слезы об убитом и задушенном» формально откликаются на гибель харитоновского друга, киноведа Волкова, который был убит, задушен в своей комнате уголовниками, с которыми познакомился на вокзале и привел домой, как считается. Второй текст «Непьющий русский», как я считаю, вызван событиями вокруг альманаха «Метрополь», куда сам Харитонов попасть не пытался, но о скандале, вокруг которого все говорили, у Харитонова печатались там знакомые друзья, и этот текст — это, в общем-то, такие в Достоевском, опять же, духе рассуждения о судьбе русского писателя в Советском Союзе и тому подобная тематика. Третий текст — «Роман». Это, на мой вкус, самый сильный харитоновский текст, самый непонятый современниками, наиболее абстрактный, наиболее, как тогда говорили, концептуальный. И именно в этом тексте Харитонов вырабатывает свою фирменную позднюю идею, идею писательства как домашнего ареста, как добровольного уединения, отказа от контактов с миром, и мой подвиг сидеть на месте, мой подвиг вытягивать нить, как писал сам Харитонов. Четвертый текст «Слезы на цветах» — это рефлексия о наступающем 40-летии, о подступающей старости, о холоде жизни, о том, что вся советская молодежь, которую Харитонов в какой-то момент начал называть цветами, мальчики-цветочки, проходят мимо него. И пятый, последний текст «Холодном высшем смысле» — это рефлексия о работе на печатной машинке, которую Харитонов, насколько удалось реконструировать те события, взял у знакомых, чтобы отпечатать для отправки за рубеж свой том под домашним арестом. И, размышляя над тем, как влияет печатная машинка на саму технику писательского труда, на возникающие темы, он написал вот этот текст в «Холодном высшем смысле». Я мечтаю, что когда-нибудь у нас будет издан том Харитонова, состоящий из 5 этих великих текстов, прочитав которые, каждый уже бесспорно сможет понять, насколько был силен и велик этот автор.
Вы знаете, Алексей, меня удивило, что вы мало внимания уделяете рассказу «Предательство 80», настолько политически опасному, что Харитонов не включил его в сборник под домашним арестом. Этот текст, мне кажется, требует подробного анализа. Я, надо сказать, сам не вполне его понимаю.
Согласен. К сожалению, необъятное не получается объять, и много еще предстоит сделать. А сам текст, да, вот эта короткая антиутопия, конечно, один из самых странных, даже среди всех текстов Харитонова, которые сами по себе все кажутся странными нам.
Интересная тема, которую сейчас, наверное, снова нужно рассматривать под каким-то особым углом, это тема харитоновского имперства и антисемитизма в последние годы его жизни. Мне, когда я читал эти тексты в начале 80-х годов впервые, мне казалось, что он ерничает. Но потом я понял, что он говорит от себя, да. И вы, конечно, об этом очень подробно пишете. Как эти настроения у него возникли?
Насколько можно судить, это выковывалось в течение долгих лет. То есть это были какие-то наблюдения над культурной жизнью Советского Союза. Видимо, это была зависть андеграундного человека, который все-таки не включен в культурные элиты, к людям, которые к ним принадлежат. Как он язвительно высказывался, сценаристы, переводчики, детские поганые писатели. Он считал, что это все евреи. Хотя при этом, как многие справедливо замечали, среди его друзей и знакомых было очень много евреев. А потом это были его новосибирские контакты, где тогда формировались прото-ячейки будущего общества «Память». Круг его новосибирских друзей, прежде всего Иван Овчинников, тоже разделял этот же самый сантимент. Это видно из каких-то воспоминаний и из текстов самого Харитонова. Но на самом деле я для себя до конца все-таки не могу ответить на вопрос, насколько это было настоящее харитоновское чувство, вот этот его антисемитизм и имперство, а насколько все-таки это была литературная игра. Вероятно, это было и то, и другое, но интересно то, что вот эту свою идеологию он, конечно, пускал на решение сугубо литературных задач. Если мы предположим, что у Харитонова всего этого не было, обвинений евреев в мировом заговоре, в восхвалении Сталина, имперской мощи России, если бы этого всего не было, возможно, он был бы более приятен в каком-то общении, он был более милым как человек, но его тексты объективно оказались бы менее сильными. Какое-то измерение, которое дополнительно вызывает эмоции, пускай и негативные, будоражит читателей, исчезло бы из этих текстов, они стали бы слабее.
Я с вами абсолютно согласен. Но я, конечно, с ужасом думаю, что если бы Харитонов дожил до наших дней, он бы оказался вот где-то там, где сейчас находится одна из его ближайших подруг, Нина Садур, которая после крымских событий перешла в крайне правый антилиберальный лагерь. И вообще вот думая о сегодняшнем дне, я хочу отметить ваше наблюдение, которое очень многое объясняет в том, что происходит сейчас. Это мнение Харитонова о том, что философией советской жизни является слабая реакция на все. Это, может быть, отвечает даже на многие вопросы, которые сейчас задают люди, почему россияне так странно реагируют на все, что происходит, согласитесь?
Да, все-таки он что-то понимал про этот глубинный нерв российской жизни, выживание в авторитарном, тоталитарном обществе. Дмитрий Пригов говорил, что, возможно, если бы Харитонов не погиб, он бы отошел от литературы и стал бы религиозным лидером какой-то неортодоксальной общины. И мне кажется, да, вот сейчас 80-летний Харитонов мог бы каким-нибудь монастырем на Урале управлять, как был игумен Сергий, да, которого, кажется, совсем недавно приговорили к какому-то тюремному сроку. Вот, мне кажется, да, Харитонов органично мог бы чувствовать себя в роли такого настоятеля отдаленного уральского монастыря. Туда бы наверняка бежали бы от мобилизации красивые мальчики, он бы их прятал и так далее. Это было бы в его духе абсолютно.
И еще одна ваша мысль, которая мне очень понравилась, о помехе в самом предмете, которую Харитонов рассматривал как имманентное свойство советской жизни. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Тут оказалась довольно любопытная траектория харитоновской мысли. То есть изначально концепция помехи в самом предмете была связана именно с теорией и практикой, скажем так, однополой любви. То есть он описывает мальчика, который как будто бы абсолютно создан для любви, но поскольку он воспитан в каких-то установках гендерных, он, конечно, не может пойти на контакт с мужчиной, этот мальчик. Это вот помеха в самом предмете. И, в общем-то, первые рассказы Харитонова, та же духовка, что-то еще, они связаны именно с этой помехой в самом предмете. Однако постепенно Харитонов начинает думать не только о вот этой субкультурной игре с красивыми мальчиками, которые учатся где-нибудь в Щукинском училище или в Авгике, а он начинает думать о российской жизни в целом, и выясняется, что помеха в самом предмете присуща практически всем проявлениям российской жизни. У него есть зарисовки очереди, где продавец продает какие-то овощи и отказывается продать. У него есть упомянутый вами текст про покупку спирографа, и транспортное агентство никак не может перевести этот спирограф. У него есть текст про жильца, который написал заявление в ЖЭК с просьбой отремонтировать полы, и, соответственно, рабочая бригада никак не может отремонтировать эти полы. То есть именно то самое учреждение, которое должно решать какую-то проблему, является помехой для решения этой проблемы. И Харитонов начинает смотреть на советскую жизнь именно так. И отсюда же вырастает его поздняя, совершенно уникальная философия сознательного безволия. То есть он говорит, и не надо пытаться с этим что-то сделать. Ничто не должно заранее продумываться и потом волюнтаристски реализовываться. Нужно просто доверять жизни, доверять узору, пускай события складываются, как они складываются, а мы будем, ну, грубо говоря, плыть по этому течению, любоваться им, смотреть, что из этого выйдет. То есть это такая максимально пассивная позиция, которая под мыслью и словами Харитонова возгоняется до эстетического принципа. И основываясь на этом эстетическом принципе, он пишет все свои великие вещи. То есть это очень характерный, вообще говоря, для него мысленный ход, когда какая-то проблема и слабость вдруг оборачивается силой и делается достоинством.
Вы сказали, что еще есть большое поле для работы. Намерены ли вы делать что-то еще в этом направлении, или вы уже увлечены какой-то следующей темой?
Я надеюсь, что, конечно, эта работа будет так или иначе продолжаться, хотя я пока не решил, в каком формате могло бы быть это продолжение. Но действительно, этот автор, несмотря на то, что он не очень много написал, позволяет обсудить большое число вопросов. И, на мой вкус, все-таки до сих пор Харитонов прочитан как-то немножечко превратно. И я бы хотел, да, поменять вектор чтения Харитонова, то есть вывести его из такого субкультурного гей-гетто и показать, что это просто очень сильный русский писатель. Надо подумать, как это сделать. Во всяком случае, хотелось бы отметить два момента, о которых стоит, наверное, думать уже сейчас. Во-первых, а это часто не замечают, у Харитонова очень саркастичная речь. А если мы начинаем читать его вслух, то замечаем, что чуть ли не каждая вторая или третья фраза звучит насмешливо. И эта насмешка может быть добродушной, а может быть и ёрнической, и откровенно злой. Но вообще говоря, конечно, он ни одного слова не говорит в простоте. Он все время как-то иронизирует, или шутит, или прям проявляет довольно жесткий сарказм. И вот это измерение харитоновской речи почему-то до сих пор не обсуждалось. Ну и второй момент – это то, что, конечно, наверное, Харитонов – самый сильный певец одиночества на русском языке. И для того, чтобы как-то об этом одиночестве говорить, он, конечно, изобрел совершенно уникального лирического героя, который исключен, получается, из всех кругов. То есть из либеральных кругов он исключается, поскольку говорит какие-то великодержавные антисемитские вещи. Из консервативных кругов он исключается, потому что поет «Однополую любовь». Из профессиональных кругов он исключается, потому что театр он пытается применять на литературу. Но в литературу он тоже не включен, потому что он подпольный писатель. То есть в современных реалиях это был бы, не знаю, герой Фейсбука, которого забанили абсолютно на все, и вот он из глубины этого бана ведет какую-то речь. У него нету семьи, у него нету детей, у него нету любимых, которые все его бросили, его родители живут в Новосибирске далеко-далеко, нету денег, ну ничего нет, и вот из этой абсолютной пустоты он ведет свою речь, и интонация получается на удивление сильной, чистой и очень громкой. То есть я не знаю, кто еще, оперируя русским языком, смог так сильно выразить именно идею человеческого одиночества. И эта идея, конечно, абсолютно универсальная. Просто Харитонов нашел ряд подпорок, которые позволяют ее удерживать. И вот его гей-тема — это только одна из множества подпорок, которые позволяют говорить об этой ситуации абсолютного одиночества. Кажется, у Олега Дарта в статье была такая ремарка, он рассказывал про редактора радио, который организовывал чтение текста Харитонова, и он говорил: «Я вот почитаю Харитонова немножко и не могу, и перестаю, потому что меня трясет. Хотя фильм «Пазолини 120 дней Содома» я смотрел и скучал». Мне кажется, тут трясет-то этого редактора вовсе не потому, что его пугают какие-то физиологические сцены, описанные Харитоновым. Его трясет именно потому, что возгонка чувства этого абсолютно человеческого одиночества у Харитонова получается абсолютно оглушительной.
Гостем программы «Культурный дневник» был Алексей Конаков, автор книги «Евгений Харитонов. Поэтика подполья». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.